Мы читаем из книги Зор народу, глава Трума, пункт 721. Вопросы можно задавать во время урока посредством сайта CAP-TV. Избранные вопросы будут заданы в прямом эфире.
Если мы обратимся к предыдущему чертежу, то нам понятно, что человек, который получает потребность, хисарон, маленький. И этот маленький хисарон, он обращает к группе для того, чтобы получить от них еще больше хисарон, еще большую потребность в духовном, равный количеству товарищей в группе, а нас сегодня сотни тысяч по всему миру. И тогда, уже имея большой хисарон, большую потребность, он во время учебы хочет, чтобы в этом большом хисароне к духовному, который в нем чтобы в нем раскрылось духовное, как голодный человек требует, чтобы требует наполнения. Тогда учеба, занятия по этим книгам, которые говорят о духовности, они говорят о правильной связи между нами, о раскрытии Творца среди тех самых желаний наших, которые пока разбиты, эгоистические, но если мы во время учебы, занимаясь, хотим, желаем того, чтобы раскрылась правильная связь, эти желания становятся желаниями взаимной отдачи, желания аравута, единства или исправления, когда объединяются исправленные души. И когда исправленные души возвращаются к единству, среди них раскрывается свет, высший свет. Поэтому, после того, как мы уже находимся вместе во всем мире сейчас, во время учебы, и хотим объединиться для того, чтобы наш хиссарон к духовному был единым, даже эгоистическим, но единым, как спецподразделение, которое должно достичь какой-то цели, выполнить какое-то задание, мы сейчас с вами читаем о системе между нами, об исправленном состоянии между нами. Это нам рассказывает. Что нам еще могут рассказать? Кто такой каббалист? Каббалист — это тот, кто приходит к состоянию, в котором он раскрывает связь между желаниями людей, связь отдачи, связь любви. Это называется духовный мир. И в этой связи он раскрывает духовную силу, Творца. Так что они, в общем, могут рассказать нам в своих трудах? Они рассказывают нам об исправленной системе и о том, как там взаимодействуют разные силы, и как работает эта система, и чего она достигает. И мы, конечно, не чувствуем вкуса в том, что они рассказывают. У нас нет соответствующего восприятия. Мы не чувствуем этого. Точно так же, как я через стекло смотрел бы на, например, стол, накрытый едой, но я не могу ни понюхать, ни попробовать, и вообще не знаю, что это. Я только слышу слова. Но те, кто приходит к единству, они немедленно раскрывают течение желаний в этом процессе, в этой системе. И они... Поэтому сказано: придите и увидите, попробуйте, что добр Творец. И сейчас, когда мы хотим раскрыть Творца, мы должны объединиться в один большой хисарон и выставить этот хисарон наружу. Мы требуем, чтобы в этом хисароне раскрылась сила отдачи, сила поручительства, сила любви, чтобы в нас, в этом раскрылась высшая сила, свет. И тогда вот в этом кли мы постигаем духовную жизнь. И Зор это картина этой высшей системы. Это самая сильная картина. Сейчас у нас сильная группа, сильный хисарон, сильная потребность и сильное средство, которое называется книга Зоар. Давайте читать, и пусть каждый постарается быть в этом общем хисароне, как активная и постоянно заботящаяся часть о том, чтобы раскрыть Творца творением. И не важно, что мы там понимаем, мы все равно этого не понимаем. Давайте.
Пункт 721. Это мы произносим в молитве Кадиш, да будет его великое имя благословляемо вечно и на вечные времена. Ибо когда это имя исправляется, все наполняется совершенством, и все миры пребывают в радости. В это имя включены высшие и низшие. В это имя включены 613 заповедей Торы, являющихся совокупностью всех высших и нижних тайн. Она включает мир Захар наверху, Зайранпин, и включает мир Нуквы внизу, Малхут. Это великое имя, это Малхут Ариханпин, облаченное в Абаима и Ишсут, называемые Юд-Хей. И в этой Малхут есть два действия. По отношению к Ариханпину и Абаима, она не опускается на свое место и светит всегда светом Хасадим. А по отношению к Ишсут считается, что во время Гадлута опускается на свое место, благодаря чему возвращается Бина и Тум Ариханпина на свое место вместе с Абаваима и Ишсут, которые облачены на них и получают от него Ариханпина Хохма. И все мохин состояния Гадлут, которые имеются в Ишсут, Зон и трех мирах Бия, не сходят от этого. Так что и Катнут, и Гадлут, и Хасадим, и Хохма, все они нисходят от его великого имени, то есть Малхут Рош Ариханпина, облаченный в Абава Има и Ишсут, как сказано, «Бе-Юд Кей имя его».
Еще раз, не важно, о чем речь, не важно, сколько я понимаю. Я только хочу сейчас, в то время, когда кто-то читает этот текст, даже не слышу ни одного знакомого слова. Слышу я это с переводом или без перевода на тот язык, который я понимаю. Это не важно. Мне важно во время этого чтения желать, чтобы раскрылось, не более того. Потому что тот, кто понимает этот язык и не понимает это, он находится в абсолютно... Они находятся на равном отдалении от источника света. Это вообще не имеет никакого отношения. Только, как он говорит нам в пункте 155 предисловия ТЭС, желая знать и связаться, и чтобы это раскрылось в тебе, желание того, чтобы раскрылось, это определяет. Это является решающим фактором. Даже у Бальсулама были ученики, которые не знали того языка, на котором он преподавал. Он говорил, ничего, пусть сидят. Они это раскроют точно так же и так же быстро, как и остальные. Пожалуйста.
Пункт 722. И все заповеди, все они части и органы, чтобы проявилась в них вера, шхина. Тот, кто не следит и не вглядывается в тайны заповеди Торы, тот не знает и не может увидеть, как исправляются эти органы свыше. Органы тела, все они исправляются на основе выполнения заповеди Торы, ибо 248 органов соответствуют 248 исполнительным заповедям, а 365 сухожилий соответствуют 365 запретительным заповедям. Хотя имеются органы большие и высшие, есть маленькие, менее значительные по сравнению с ними. Если мы возьмем один из них, даже самый маленький орган человека, человек будет называться носителем порока. И тем более тот, кто убавляет хотя бы одну заповедь из заповеди Торы, он привносит изъян в то место, где его не должно быть. Пункт 723. Сказано, взял Творец человека и поместил его в саду Эденском, чтобы возделывать его и хранить его. Возделывать его и хранить его — это жертвоприношение. И это также заповеди Торы. Возделывать его — это 248 высших органов, а хранить его — это 365 нижних органов, 365 сухожилий. Высшие относятся к заповеди «помни» — «зеранпину», а нижние — к заповеди «храни» — «малхут». И все это одно целое.
Еще раз, самое главное — это наше общее желание, в котором мы хотим с помощью Зора раскрыть духовный мир. И все этого достаточно. Как маленький ребенок, который не знает сам, что с ним происходит, не знает, что он будет делать, не знает, что выйдет из его действия, неважно. Главное стремление. Еще одно упражнение. Видеть в каждом отрывке Зора еще упражнение, еще усилия. И постоянно быть в том самом Хисароне. И вы увидите, насколько это постоянно ускользает от нас, и как нам постоянно нужно в это возвращаться. И от всех этих выходов, как сказано, из Циона выйдет Тора. Чем больше раз ты выпадаешь и хочешь вернуться, тем самым приходит к тебе свет, возвращающий к источнику, который называется Торой. Именно здесь мы это осуществляем. Сейчас. Пожалуйста.
Пункт 724. «Счастлив тот, кто удостоился завершить заповеди Торы. Это ведет человека к восполнению духа его и души его в этом мире и в мире будущем». И Тора удостаивает человека унаследовать два мира — этот мир и мир будущий. Каждый, кто трудится в Торе и трудится в жизни, жизни этого мира и жизни мира будущего, он избавляется от всех тяжелых наказаний, во власти которых он уже не находится. Если это верно относительно изучения Торы, то уж тем более при совершении действия и выполнении заповеди Торы. Статья «Ибо заповедь свеча, Тора — свет».
Вопросы есть? Да. Там парень.
С добрым утром, Рав. Что необходимо делать? Вы говорите, что необходимо заботиться о совместном намерении. Что делать, если мозг, разум пытается понять? Ведь это его работа.
Это тоже помеха, это тоже проблема. Ты все равно не можешь понять, чего тут понимать. Я понимаю, что ты хочешь привести все эти вещи в порядок. Это так, это эдак, это рамах, это шоса, это подъем, это падение. Тут какие-то абы и мейзон. Ты как будто бы понимаешь эту систему. И над всеми этими знаниями, которые здесь как будто бы вроде только мешают, ты должен вместе с этим стараться почувствовать внутреннее. Внутренний смысл. Что такое абвима? Что ты знаешь, что это? Нет. Зон? Ты понятия не имею. Подъем и падение — это как в нашем мире. Рамах, шоса. 248, 365. У нас нет никакой истинной формы этих вещей. Поэтому через все занятия, через все, что есть у тебя, ты должен видеть только одну форму. Мы сейчас изучаем связь между нашими желаниями и духовностью. У нас очень много желаний. Давай вот так вот. Смотри, может быть. У нас есть много желаний. Например, это мы. В каждом полно желаний к духовному. И нет нам до этого дела сейчас. Мы хотим между собой соединить желание к духовному. Эти точки в сердце. Мы хотим объединить их. И если они будут объединены, в этих желаниях раскроется тебе высший свет. Высший мир. Здесь он раскроется. Все. И что во время учебы? Все помехи, которые у нас есть, материальные, эти желания, все мы это пока отключаем. Мы абсолютно в этом не действуем. Для того, чтобы связаться, для того, чтобы здесь мы почувствовали какую-то силу и связь. Что? Что это? Я думаю о чем-то другом вообще. И когда мы приходим к этой связи между собой и воспринимаем какое-то ощущение, какое-то маленькое чувство, мы уже выходим из урока наружу, и тогда на нас воздействуют все эти силы, как будто бы помехи. И над ними мы тоже должны уже как можно больше усиливать связь между нами, которую мы достигли. Ты должен видеть во всем времени дня только возможности, новые возможности. Пожалуйста. Статья «Ибо заповедь свеча, а Тора свет». «Ибо заповедь свеча, а Тора свет». И назидательное наставление – путь жизни. Ибо заповедь свеча. Для прикладывающего старания в этом мире в заповедях Торы уготована в каждой заповеди одна свеча, чтобы светить ему в том мире. А Тора – свет, занимающийся Торой, удостаивается высшего света, от которого зажигается свеча. Ибо свеча без света ничего собой не представляет. Свет же без свечи тоже не может гореть. Таким образом, оба они нуждаются друг в друге, ибо необходимо выполнение заповеди для того, чтобы исправить свечу, и необходимо заниматься Торой для того, чтобы горела эта свеча. Счастлив тот, кто занимается ею при свете и при свече.
Свечой называется сама материя, свеча — это кли, в котором находится масло и фитиль. Это свеча, не восковая свеча, но даже восковая свеча, к которой мы сегодня привыкли. Поэтому нам необходимо подготовить вот это самое кли, а свет, он зажигает эту свечу, и тогда раскрывается. Необходимо работать как над тем, так и над другим, то есть как над построением кли, чтобы оно было бы готово, так и над тем, что мы приводим свет, чтобы это зажглось бы, раскрылось при помощи свечи.
727. И назидательное наставление – путь жизни. Путь жизни означает путь, ведущий в будущий мир. И это наставление, получаемое человеком для того, чтобы устраниться от пути зла и пойти путем добра. Путь жизни – это назидательное наставление, которыми Творец поучает человека, чтобы очистить его от прегрешений с помощью этих наставлений. Счастлив тот, кто принимает их с желанием сердца. 728. Ибо заповедь свеча — это свеча, озарение Давида, называемое свечой заповеди, устная Тора, Малхут, которая должна исправляться всегда, и она не светит иначе, как от письменной Торы, Зеранпина. Ибо устная Тора не получает иного света, а только лишь свет письменной Торы. 729. Обернулся он назад и увидел дочь хозяина постоялого двора, стоявшую за ними. Ибо заповедь свеча — это свеча, являющаяся заповедью, которой удостаиваются женщины, и это субботняя свеча. И хотя женщины не удостаиваются Торы, однако мужчины, удостаиваясь Торы, зажигают именно ту свечу, которую женщины исправляют в этой заповеди. Женщины заняты исправлением этой свечи, а мужчины — Торой, чтобы зажечь эту свечу. И это является исправлением той заповеди, которую обязаны выполнять женщины.
Но мужчины и женщины — это силы в человеке. Не говорится здесь о женщинах и мужчинах в нашем мире. В нашем мире, несмотря на то, что, конечно, есть результат этого, но человек, который... Когда мы читаем это, мы должны понимать, что говорится о силах нашей души в каждом из нас. Да.
730. Услышав это, женщина заплакала. Тем временем поднялся отец той женщины, которая была там, и, войдя, встал между ними, увидел дочь свою, стоящую за ними, плачущую. Начал расспрашивать ее отец, рассказал ему о пришедшем. Начал также отец этой женщины плакать. Сказал ему раби Йоси, «Может быть, зять твой, муж дочери твоей, не удостоился Торы?» Ответил ему, «Ну, конечно же, об этом, разумеется, мы с дочерью все время плачем». 731. «И поскольку увидел я однажды, с какой стремительностью он вышел из этой верхней комнаты слушать кадиш вместе с обществом, захотелось мне отдать за него дочь». И сразу же после того, как вышло общество из дома собрания, отдал я ему дочь мою, ибо сказал себе, та стремительность, с которой он пришел слушать кадиш, указывает на то, что он будет великим человеком в Торе. И хотя он ребенок, и я ничего о нем не знал, отдал я ему свою дочь. А теперь он даже не знает, как произносится благословение на пищу, и я не могу с ним заниматься среди товарищей, чтобы обучить его произнесению шма и благословению на пищу. 732. Сказал ему раби Йоси, поменяй его на другого. Или, может быть, он произведет на свет сына, который будет великим в Торе. Тем временем поднялся зять хозяина постоялого двора, быстро подошел к ним и сел перед ними. Взглянул на него раби Йоси и сказал, «Безусловно, я вижу в этом ребенке, что выйдет от него свет Торы в мир, или сын, который встанет от него». Обрадовался этот ребенок и сказал, «Мудрейшие, позвольте мне обратиться к вам с речью». 733. Заговорил он, провозгласив, «Молод я годами, а вы старцы, поэтому робел я и боялся высказать вам свое мнение». Этот отрывок пояснили великие мира. Однако об Элиу, о котором сказано из рода Рам, пояснили, что он происходит от семени Авраама. Однако Элиху был Коэном и потомком пророка Йехизкеля, ибо сказано «сын Барахэля Бузи», и сказано там «Йехизкель, сын Бузи, священника». 734. Не потому, что сказано «Бузи, унижение мое», что он был унижением в поколениях, ибо затем он повторил «из рода Рам, возвышенный», то есть возвышенный над всем. И называется «Бузи», потому что унижает себя перед тем, кто больше него. Поэтому поднялся к высшему имени «Бузи», тот, кто называется человеком, совершенным во всем, и другой человек так не называется. То есть Йехизкель, как сказано, «И ты сын человеческий». Из-за того, что Элиу назывался этим именем, Бузи, стал называться Рам, то есть возвышенный над всеми. 735. «И поэтому сказал, молод я годами». Говорится годами, летами, но ведь сказано, следовало сказать с ранних лет. Однако молод я, то есть уменьшил себя годами перед человеком, который умудрен годами, поскольку думал я, пусть говорит возраст. Поэтому молод я, что уменьшил себя перед возрастом, а вы старцы. «Видел я, что вы старцы, поэтому робел я и боялся высказать вам свое мнение. И также думал я, пусть говорит возраст и долголетие возвестит мудрость. Конечно же, однако, это дух человеческий, но лишь душа Творца даст им разум. И поскольку я ребенок, я принял решение не разговаривать до 2 месяцев, которые сегодня завершились». И теперь, когда вы здесь, следует начать с речений Торы, представ перед вами. 736.
Мы помним, да? О чем мы думаем? Потому что лишь только при помощи намерения мы постигаем цель. Все эти рассказы, они, конечно, очень странные в Зоре. Потому что невозможно представить в этом мире действия духовного мира. Вдруг кто-то прыгает, сидит, вдруг кто-то еще так. Все эти вещи не следует придавать им образы этого мира. Таким образом, он хочет объяснить нам, как сосредоточены в нас желания в их исправленном виде, в виде взаимной отдачи. Мы можем рассказывать о группе людей, где каждый, если бы мы раскрывали истину, где каждый, чего же он желает от этого, что он притягивает, каким образом он хочет получить от других. То есть, в его желании получать, он ведь думает только о том, каким образом улучшить свое состояние как с помощью других, как в этом мире, так и в любом другом месте. Здесь говорится о чем-то противоположном. Как же мы связываемся между собой в исправленном виде, то есть во взаимной отдаче. Поэтому не следует забывать об этом. Поэтому все эти рассказы немножко странные. Они описывают нам нечто противоположное, чем то, к чему мы привыкли.
736. «Ибо заповедь — свеча, а Тора — свет, и назидательное наставление — путь жизни. Ибо заповедь — свеча — это Мишна, как сказано, Тора и заповедь». Тора — это письменная Тора, Зейранпин. И заповедь — это Мишна, Малхот. И она — свеча, свеча, которая ждет, чтобы ее зажгли. Ибо у Малхут нет собственного света, и она нуждается в Зеранпине, чтобы зажег ее и светил в ней. 737. Почему Малхут называется свечой? Однако, когда Малхут получает из двух рук, зрот Зеранпина, двух линий, правой и левой, 248 рамах высших органов, это хасадин 248 исполнительных заповедей. Она раскрывает навстречу им две своих руки, то есть две линии, правую и левую. Тогда соединяются эти две руки с 248 рамах органами, образуя в гематрии Реш-Нун 250. И поэтому она называется свеча. Нер, Нунрейш. А Тора — свет, поскольку Тора зажигает эту свечу, и свеча загорается от нее со стороны первого света, правой, ибо Тора дарована с правой стороны и является первым светом. Как сказано, а справа от него пламя закона для них. Она была дарована с правой стороны, хотя и включилась в нее левая. Ибо тогда, когда включается в нее левая, это совершенство всего.
Ну, хорошо, вопросы есть? Да.
Из Казахстана спрашивают, почему приходит состояние, в которых тебе кажется, что ты получил правильные потребности к раскрытию?
Нет, хорошо или нет? Я не понимаю. Чего он так?
Ему кажется, что ему кажется.
Ну, что значит, кажется ему или не кажется? Что между тем, что ему кажется, и он уверен? Получил и получил, сейчас необходимо работать. Вся наша проблема в том, что мы не ставим себя истинным образом. Я являюсь каким-то прибором, который задействует со стороны, задействует сила природы. Его задействует, я развиваюсь, не знаю даже в чем и как. И вдруг мне дают возможность познать, кто же я и кто меня задействует. Также и до этого он меня задействовал. Задействовала природа. Но сейчас мне дают возможность узнать это. Каким образом он меня задействует? Каким образом природа задействует меня? Для чего? Почему? Когда у тебя перед тобой находится какая-то кукла, и вот эта кукла, кроме тех действий, которые в ней заложены там, и она должна была действовать согласно этому сейчас, и дает возможность также понять, кто же воздействует на эту ее пружину. Поэтому, что значит «мне кажется», «не кажется»? Конечно же, все это кажется мне, все это во мне. А сейчас, каким образом я найду связь с тем, кто эту пружину во мне закручивает в мыслях, в желаниях, за кулисами, каким образом он все это заворачивает. Это то, что я хотел бы знать. Почему? Если я связываюсь с ним, так я связываюсь с источником моей жизни. Поэтому я знаю, для чего он все это мне подстраивает. Поэтому из этого я смогу узнать, что находится перед... Может быть, из этого я узнаю, кто, что находится у меня передо мной. Может быть, я смогу узнать свою судьбу. Не просто буду такой вот куклой, которую сзади заводят. Но, может быть, я достигну чего-то большего, если я знаю, начну узнавать того, кто заводит во мне эту пружину, то я смогу знать, для чего и почему он это делает. То есть у меня уже будет понимание, сознание сущности его действий. Я уже в чем-то стану таким, как он. То есть буду воспринимать его рожь, его программу, программу творения. И таким образом мы растем. То есть, прежде всего, необходимо поставить себя в такое истинное состояние. Теперь, чтобы необходимо воспользоваться всеми этими средствами, возможностью, которая дана, для того, чтобы понять, каким образом тобой управляет это самое высшее, при помощи всяких сил. Не просто такое он тебе одну пружину поворачивает, то, что называется, увеличивает твое желание получать. Но поскольку он увеличивает твое желание получать, ты вследствие этого ты начинаешь меняться в очень различных образах, в маленьких, больших желаниях, в чувствах, через мысли, во всем. В связи с другими куклами у тебя уже есть там нечто иное и так далее. Здесь необходимо постоянно лишь искать правильную точку, где же мы находимся в жизни. А не как пьяница. Вы когда-нибудь были пьяными? Ну так вот, в этом состоянии, чего вы улыбаетесь? В этом состоянии есть такая точка, когда ты пока еще находишься в разуме и в чувствах, и тебе необходимо, и ты немножко лишь веселишься. Есть такая точка, в которую ты переходишь, тогда ты теряешь чувства и разум, и все. Ты уже... просто течешь. Правильно или нет? Есть такое. Это именно так и у нас, когда тебе нужно не просто течь по жизни, тебе необходимо находиться в самокритике, в разуме и в чувствах. Кто меня задействует, для чего, почему, для чего мне это нужно, и как мне с этим необходимо работать, как необходимо использовать каждую секунду. Вот эта точка является точкой выбора. Да.
Спрашивают из нашего центра в центре Тель-Авива, может ли воображение помочь нам в, нас, ну, в том, чтобы настроить свои чувства, или он наоборот нас, или оно наоборот нам мешает? Помогает ли воображение в выработке правильного намерения, или наоборот мешает?
Мы видим там северный Тель-Авив, сидят. Воображение. Я тебе скажу, я не знаю, что является истиной, а что является выдумкой. Я не знаю абсолютно. Это так же, как согласно примеру Рабаша о вознице, что он считает, что он еще жив со своей телегой, с семьей, ему дают таким образом рай в качестве такого ощущения, что у него есть семья, хорошие лошади, он с радостью работает. То есть человеку дают то, что ты хочешь в этой жизни, тебе дадут. Это называется будущим миром. Тебе дают то, что ты хочешь. Ты хочешь телегу, и коня тебе дадут, Порше, яхту, все дадут. Если для тебя это является жизнью. Нету воображения или нет. То есть мы должны проверить все эти вещи в связи между нами. Нахожусь ли я в правильной связи с окружением и объединяя все наши силы, чтобы в них раскрылись бы духовные явления. В этом вся проверка. Мне не важно, выдумка это или нет. Я не могу все это определить. Не могу различить это. В каббалистических книгах написано, что мы все подобны спящим, что мир является иллюзорным. Ну так что, все то, что мы сейчас видим, это все иллюзия. Это настоящая иллюзия. Потому что люди находятся, они как бы под влиянием наркотиков, как полумертвые. Они идут, действуют, производят какие-то действия. Для чего, почему, что с ними происходит, какие-то расчеты. Они вот так вот идут, и тут, эти за этими, те вслед за этими. Все это лишь во сне, из-за путаницы, из-за... Внутри это иллюзии. Ну, давайте дадим возможность спросить. Да, ты вот там.
Здравствуйте, Рав. Я хотел поговорить, правда...
Нет, не говорить, а спросить.
Это очень важно.
Это очень важно, поэтому я тебе и говорю.
У меня очень большой вопрос.
Я его хорошо знаю.
Я вас очень люблю, прежде всего. Я хотел бы, чтобы вы тоже меня любили. Но я хотел поговорить о святой книге Зор. В то время, когда мы были на севере, меня зовут Шалом Йосеф Леви.
Ты был вместе с нами.
Я из группы Хулон, и все они со мной здесь. Когда мы были на экскурсии на севере, на Идра Раба, потом мы приехали... на могилу Рашби. И мне там исправили ноги. Я был раненым. Я был ранен на войне, и мне вылечили ноги. И этот роман продолжался, когда вы были за границей в России еще. Шадмону нужно было что-то передать, и я пришел вместо того, чтобы прийти в шесть, в полседьмого пришел в шесть и достал книгу Зор из шкафа. У нас, в нашем центре. Я начал читать с намерением, из глубокого намерения, из уважения всего этого, и вдруг, как будто бы оставили меня все силы, я остался таким вот. Ко мне пришел Израиль, говорит: «Йоси, что с тобой? Хочешь воды?» Я ему говорю: «Нет, дай мне кофе», и в тот самый момент со мной начали говорить и сказали мне так, что люди считают Зор книгой. Они не понимают силу Зора, а пользуются ей как книжкой, кладут ее в стороне, и не как Тору Моше, когда приходит с трепетом к хранилищу книг. И в тот самый день, на утреннем уроке, началась трансляция. Начали со мной говорить, и вот, я спросил, могу ли я говорить об этом здесь.
Тебе не стоит, не стоит это делать.
Но мне так и сказали. Мне сказали так, я спрашиваю, могу ли я говорить об этом. И мне сказали... Должен ли я говорить об этом в Нейбарух и рассказывать то, о чем, то, что со мной происходит? Йосеф, это твоя обязанность относительно мира и твоих товарищей. И таким образом ты их сможешь продвинуть, потому что они спят. Им сложно раскрыться к изменениям и тем самым фактам, что они вводят Зор в свою душу. Это есть желание изменения, потому что изменение придет в соответствии с желанием и стремлением. Это то, что мне дали.
Очень правильно. Мы так изучали, говорили сегодня.
И есть потребность привыкнуть к стремлению из из мужества и трепета. Так нужно подходить к Торе Моше. Так было сказано мне. О чем идет речь? Нужно смотреть... Нужно смотреть на великий Зоар, глядя на эту библиотеку, где лежит эта книга, внутрь его поместить, и это даст это стремление и место для работы. То, что я понял из всего этого, это то, что Зоар хочет работать в нас. И, кстати, в книге, в этой книге каббалист Бааль Сулам, в том послании, что он шлет своим ученикам, он говорит: «Внесите Зоар в свою душу». И как раз мне позвонил товарищ и сказал, и я это прочитал, я говорил об этом у нас в центре, и все это сделали. Я тоже в тот момент, когда я смотрю внутрь, я вижу, как будто бы книги, которые я поместил в себя, и что-то происходит. Это требование святого Зоара поместить книги вовнутрь, и это будет подтверждением стремления.
Да, мы с тобой, спасибо.
Я как раз хотел говорить об Арвуте. Если можно, потом я сейчас скажу.
Ну, хорошо. Ну, он действительно сказал правильные вещи. Что значит, тебе
было сказано?
Что было сказано? Ты почувствовал
реально,
это?
Реально, как трансляция.
Ну да, изнутри.
Я не понимаю это в какой-то форме, как и что, но это то, что было сказано.
Это раскроется в человеке из его прежних впечатлений, из его чувств. Это же хорошо. Ну, скажи, что это трансляция. Ну, о трансляции мы не о чем-то говорим.
Но бывает иногда...
Искусство людей, которые себе представляют чего-то.
Но передаются какие-то сообщения. Если я расскажу вам, что случилось со мной на той экскурсии, ты не поверишь.
Хорошо.
Так я расскажу.
Нет, все. Если ты хочешь остаться праведником, то достаточно. То есть мы... Еще вопросы. Дай кому-нибудь другому. Есть еще люди.
Я не знаю, как точно задать этот вопрос, но я чувствую, как относиться к тому факту, что когда я закрываю глаза, моя концентрация сильнее.
Ну, так постоянно, неважно, о чем человек думает, если он закрывает себя от внешних помех, так он более связан с тем, что происходит с ним внутри. Да, еще.
В материальном мире у нас есть чем измерить. Вы постоянно нас подгоняете, и мы учимся в определенном темпе. Но в материальном мире мы знаем, как измерить свой прогресс, ускорение. Как сделать это в духовном мире? С помощью чего?
При помощи того, что ты измеряешь твою связь с группой. Тебе нет большего. Поэтому и разбили единую душу на множество душ, чтобы у тебя была бы мера измерения, место для работы и приложения усилий, чтобы ты смог бы также измерить, насколько ты близок или далек от них. Не просто так к людям, но к их желаниям, к раскрытию Творца, то, что мы здесь вот говорили об этом красном, вот эти вот самые желания, насколько ты близок и находишься между этими желаниями вместе с ними, для того, чтобы раскрыть их правильную связь между ними, в поручительстве между ними раскрыть духовное. Ты можешь быть в своем духовном состоянии лишь в отношении тех желаний товарищей. Находишься ли ты вместе с ними, насколько более... близким наверху.
И этого я не понимаю. Как это ускорение? Чем его измерить? Ты усиливаешь эту связь?
День ото дня, секунду от секунды. Как ты это измеряешь? И все. Если у тебя есть расстояние, это расстояние сокращается или нет? В каком виде оно сокращается? Идет это согласно скорости или же ускорению? Ускорение — это скорость, ускоряющаяся на каждую секунду. Перейдем к следующей части урока.